«Я?»
Вместо ответа Форсейкин сделал знак Саше Бло и Малюте. Те подошли к телу Азадовского, взяли его за ноги и поволокли из алтарной комнаты в раздевалку.
«Я?» — повторил Татарский. «Но почему я?»
«Не знаю. Это ты у себя спроси. Меня вот богиня почему-то не выбрала. А как бы звучало? Человек, оставивший имя...»
«Оставивший имя?»
«Я вообще из поволжских немцев. Просто когда университет кончал, с телевидения разнарядка пришла на чурку. Корреспондентом в Вашингтон. А я комсомольским секретарем был. То есть на Америку первой в очереди. Вот мне на Лубянке имя и поменяли. Впрочем, это не важно. Выбран ты».
«А вы бы согласились?»
«Почему нет? Ведь как звучит? Муж великой богини. Должность чисто ритуальная, обязанностей никаких, а возможности широкие. Можно сказать, любые. Но все, конечно, от воображения зависит. У покойного уборщица каждое утро ковер кокаином из ведра посыпала. Ну, дач себе настроил, картин каких-то накупил. А больше ничего и не придумал. Я же говорю, мезальянс».
«А отказаться я могу?»
«Не думаю», — сказал Форсейкин.
Татарский поглядел в дверной проем, за которым происходило что-то странное. Малюта с Сашей Бло укладывали Азадовского в контейнер в форме большого зеленого шара. Его неестественно согнутое тело было уже внутри. Из открытой дверцы торчала волосатая нога в красном тапочке, которая никак не хотела влезать внутрь. «Что это за шар?»
«Тут коридоры длинные и узкие», — ответил Форсейкин. «Нести замучаешься, а катить очень удобно. И когда на улицу выкатываешь, ни у кого никаких вопросов. Это Сеня Велин перед смертью придумал. Какой был дизайнер! И ведь тоже из-за этого идиота пропал. Как бы я хотел, чтобы Сеня все это видел».
«А почему он зеленый?»
«Не знаю, какая разница? Ты, Вован, не ищи во всем символического значения, а то ведь найдешь на свою голову».
В раздевалке раздался тихий хруст, и Татарский поморщился. «Меня тоже когда-нибудь задушат?» — спросил он. Форсейкин пожал плечами.
«Мужья великой богини, как ты понял, иногда меняются. Но это часть профессии. Если не наглеть, то вполне можно дотянуть до старости и даже на пенсию выйти. Ты, главное, если сомневаешься в чем, сразу ко мне и советы мои слушай. Первый будет такой. Ты, когда к Азадовскому в кабинет переедешь, убери этот ковер прококаиненный. А то по городу слухи ходят, какие-то совершенно левые люди на прием ломятся. Зачем нам это?»
«Ковер-то я уберу. А вот как мы всем остальным объясним, что я в его кабинет переезжаю?»
«Им ничего объяснять не надо. Все сами понимают. Других у нас не держат».
Из раздевалки выглянул Малюта, который уже успел переодеться. Он на секунду поднял глаза на Татарского, сразу же отвел их и протянул Форсейкину мобильный телефон Азадовского.
«Выкатывать?» — деловито спросил он.
«Нет», — сказал Форсейкин. «Закатывать! Чего глупые вопросы задаешь?»
Дождавшись, пока металлический гул в длинной норе коридора стихнет, Татарский тихо спросил: «Форсух Карлович, скажите мне по секрету».
«Да».
«Кто всем этим на самом деле правит?»
«Мой тебе совет. Не суйся», — сказал Форсейкин. «Дольше будешь живым богом. Да я, если честно, и сам не знаю. А столько лет уже в бизнесе».
Он подошел к стене за алтарем, открыл ключом потайную маленькую дверцу и, нагнувшись, вошел внутрь. За дверцей зажегся свет, и Татарский увидел большую машину, похожую на раскрытую черную книгу с двумя вертикальными цилиндрами из матового стекла по краям. На черной плоскости, повернутой к Татарскому, белело слово «Компьюэ» и незнакомый символ, а перед машиной стояло кресло, вроде зубоврачебное, с ремнями и фиксаторами. «Что это?» — спросил Татарский.
3D-сканер.
«Зачем?»
«Снимем с тебя облачко.
А без этого нельзя?
Никак. По ритуалу ты становишься мужем великой богини только после того, как тебя оцифруют, превратят, так сказать, в визуальный ряд.
И что, потом во все клипы и передачи будут вставлять, как Азадовского?
Это твоя главная сакральная функция. У богини действительно нет тела, но есть нечто, что заменяет ей тело. По своей телесной природе она является совокупностью всех использованных в рекламе образов. И раз она являет себя посредством визуального ряда, ты, чтобы стать богоподобным, тоже должен быть преображен. Тогда вы будете иметь возможность мистически слиться. Собственно, ее мужем станет именно твоя 3D-модель, а сам будешь как бы регент, что ли. Иди сюда.
Татарский нервно поежился, и Форсейкин засмеялся.
Да ты не бойся, это не больно, когда сканируют. Как в ксероксе, только крышкой не закрывают. Пока что не закрывают. Да ладно, шучу, шучу. Давай быстрее, а то нас наверху ждут. Торжественный вечер, твоя, так сказать, презентация, расслабишься в узком кругу.
Татарский последний раз посмотрел на базальтовую плиту с собакой и богиней и решительно нырнул в дверцу, за которой ждал Форсейкин. Стены и потолок комнатки были выкрашены в белый цвет, и она была почти пуста. Кроме сканера, в ней помещались стол с панелью управления и несколько картонных ящиков от какой-то электроники у стены. «Форсук Карлович, вы слышали про птицу Симург?» — спросил Татарский, садясь в кресло и укладывая руки на подлокотники.
«Нет. А что это за птица?»
«Была такая восточная поэма», — сказал Татарский. «Я ее сам не читал, слышал только. Про то, как 30 птиц полетели искать своего короля Симурга, прошли через много разных испытаний, а в самом конце узнали, что слово «Симург» означает 30 птиц».
«Ну и что?» — спросил Форсейкин, втыкая черный штепсель в розетку.
«Да так», — сказал Татарский. «Я вот подумал, а может, наше поколение, которое выбрало Пепси... Вы ведь тоже в молодости выбрали Пепси, да?»
«А что делать-то было?» — пробормотал Форсейкин, щелкая переключателями на панели.
«Ну да. Мне одна довольно жуткая мысль пришла в голову. Может быть, все мы вместе и есть эта собачка с 5 лапами, и теперь мы, так сказать, наступаем». Форсейкин, поглощенный своими манипуляциями, явно пропустил эти слова мимо ушей.
«Так», — сказал он, — «сейчас замри и не моргай. Готов?»
Татарский сделал глубокий вдох. «Готов», — сказал он. Машина зажужжала, и белые матовые лампы по ее краям зажглись ослепительным светом. Конструкция, похожая на раскрытую книгу, стала медленно поворачиваться вокруг оси. В глаза Татарскому ударил белый луч, и на несколько секунд он ослеп.
«Склоняюсь перед живым богом», — торжественно сказал Форсейкин.
Когда Татарский открыл глаза, Форсейкин, опустив лицо, стоял перед креслом на коленях и протягивал ему маленький черный предмет. Это был телефон Азадовского. Татарский осторожно взял его в руки и внимательно рассмотрел. Телефон выглядел как обычный маленький Philips, только на нем была всего одна кнопка в виде золотого глаза. Татарский хотел спросить, в курсе ли Алла, но не успел. Поклонившись, Форсейкин поднялся на ноги, попятился к выходу и деликатно закрыл за собой дверцу. Татарский остался один. Встав с кресла, он подошел к дверце и прислушался. Ничего слышно не было. Видимо, Форсейкин был уже в раздевалке. Татарский отошел в дальний угол комнаты и осторожно нажал кнопку на телефоне. «Алло», — тихо сказал он в трубку. «Алло!» «Склоняюсь перед живым богом», — отозвался голос Аллы. «Какие на сегодня распоряжения, шеф?»
«Пока никаких», — ответил Татарский с удивлением, чувствуя, что новая роль дается ему без всяких усилий. «Хотя нет. Знаешь что, Аллочка, кое-что все-таки будет. Во-первых, пускай ковер в кабинете свернут. Надоел. Во-вторых, чтобы в буфете с этого дня была только Кока-Кола и никакой
пепси. В-третьих, малюта у нас больше не работает. Да потому что он нам тут нужен, как собаке пятая нога. Сценарий только чужие портит, а потом на бабки попадаем. И ты, Аллочка, запомни, когда я чего говорю, ты не спрашиваешь почему, а берешь на карандашик. Поняла? Вот и хорошо. Закончив разговор, Татарский попытался нацепить телефон на пояс, но овчина Эбихилевки была слишком толстой. Несколько секунд он раздумывал, куда его сунуть, а потом вспомнил, что сказал не все, и нажал на золотой глаз снова. «И вот еще что», — сказал он. «Совсем забыл. Позаботьтесь о Ростроповиче».